Правило 13, глава 1, распознаваемые кватернеры. Это правило одно из самых трудных для объяснения, и тому есть три причины. Первое. Число людей, находящихся в физическом воплощении, которые могут работать по-настоящему творчески и пользоваться изложенной в данном правиле информацией, чрезвычайно мало. Только белому магу, опытному в своей работе, может быть раскрыт подлинный смысл этого правила. Вторая. Опасность публикации детальных, подробных наставлений состоит в том, что будь они сейчас выданы миру, он оказался бы наполнен мыслеформами. И эти мыслеформы были бы созданы для выражения чисто эгоистических желаний. А ментальная материя была бы вовлечена в активность для удовлетворения причуд и капризов неразвитого в духовном отношении человека. Необходимо помнить, что любая человеческая мысль, будь то могучие массовые мысли или индивидуальные динамические идеи, должна в конце концов проявиться объективно на физическом плане. Таково неизбежное и неизменное правило. И надлежащее осмысление этого управляющего ментальной субстанцией закона покажет как опасность неверного мышления, так и могущество правильного мышления. Мощь человеческой мысли в настоящее время определяется главным образом массами, поскольку лишь немногие способны мыслить творчески. Общественное мнение – массовые идеи, тенденции человеческого желания и мышления сегодня далеко не высшего порядка, и физическое осаждение этих неясных, нечетко сформулированных мыслей, похожих друг на друга, окрашенных эгоистическим намерением и личностным стремлением и базирующихся на симпатиях и антипатиях, предрассудках и страстях, могут быть прослежены в самых неожиданных явлениях. Огромные стаи насекомых, заполнивших нашу планету и вызывающих все большую озабоченность ученых, работников сельского хозяйства и всех, кто отвечает за благосостояние людей и животных, являются прямым следствием осаждения таких мыслей. У меня нет времени вдаваться в подробности, но уверяю вас, что как только люди научатся думать более бескорыстно и чисто, как только злоба, ненависть и конкуренция уступят место братству, доброте и сотрудничеству, нашествие вредных насекомых, как они сейчас называются, без всякого сомнения прекратятся. Третье. Еще одна трудность, которую я испытываю при объяснении этих правил, заключается в том, что сегодня легче доказать существование сферы ума, чем доказать существование сферы эфира, даже если ученые и широко пользуются этим словом. Некоторые ученые признают факт существования эфирного тела. Огромное число – нет. И оно остается непризнанным человеческими массами. Обсуждая предмет подготовки и отвечая на вопрос, каково оснащение, необходимое белому магу, я скажу одно. Все учащиеся сознают, что выполнение некоторых требований обязательно, если человек хочет, чтобы ему была доверена определенная информация о технике великой работы. Однако я считаю само собой разумеющимся, что наш вопрос не относится к формированию характера. Стремящимся известно, и во все века этому учили, что ясный ум и чистое сердце, любовь к правде и жизнь служения и альтруизма – это главные предпосылки. И если их нет, то ничего не поможет, и ни одна из больших тайн не может быть сообщена. Здесь вы правы возразить, нас ведь учили, что существуют те, кто работает в четырех эфирах и без сомнения исполняет магические действия. Но кто же все же не обладает этой сущностной чистотой и милосердием? Конечно, это так. Они относятся к группе работников в материи, которых мы называем черными магами. Они интеллектуально высокоразвиты и способны побуждать ментальную субстанцию или умственное вещество таким образом, что оно может достигать объективности на физическом плане и способствовать осуществлению их скрытых намерений. Относительно этой группы существуют большие недоразумения и глубокое невежество. Наверное, это и к лучшему, так как их судьба связана с будущей шестой расой, а их конец и прекращение их деятельности наступит в том далеком эоне, который технически называется шестым кругом. Окончательный же разрыв или разделение между так называемыми черными и белыми силами в данном конкретном мировом цикле произойдет в период шестой коренной расы в нынешнем круге. К концу шестой коренной расы, перед появлением седьмой, мы переживем настоящий Армагеддон с большой буквы, о котором столько возвещалось. Малый цикл, соответствующий этой окончательной битве и расколу, будет иметь место в период шестой подрасы, которая сейчас находится в процессе формирования. Только что закончившаяся мировая война и наш нынешний цикл обособленности и переворотов не являются настоящим Армагеддоном. Война, о которой повествует Махабхарата, и нынешняя война зародились одна в низшем, другая в высшем астральном мире. Эгоизм и низкие желания стали импульсами для их начала. Предстоящее великое разделение будет иметь корни в ментальном мире и завершится в шестой подрасе. В шестой коренной расе небывалая катастрофа произойдет из-за того, что конфликтовать будут, скоординировав троичность, ум, астральность и физическую природу, что создаст кульминационный момент для планетарной двойственности. Дальнейшие детали излишни, так как человечество шестого круга будет по своей природе настолько отличаться от нас, и те, кто будет воевать за черные и белые силы, будут настолько не соответствовать тому, что мы сейчас понимаем под этими словами, что нам нет необходимости пытаться понять эту столь отдаленную проблему. Помните, что настоящий черный маг, я не имею здесь в виду тех, кто имеет предрасположенность к черной магии. Это бездушная сущность. Это существо, у которого эго, как мы сейчас понимаем этот термин, нет. Это зачастую упускают из виду, и поэтому мало кто осознает, что они, следовательно, не могут существовать в физических телах. Их мир – это всегда мир иллюзий. Они работают с низшего ментального плана, над материей желания, над чувствующими телами желания тех людей на физическом плане, которые охвачены заблуждением и удерживаются в оковах крайнего эгоизма и самоцентрированности. Тот, кого несведущий называет черным магом на физическом плане, это всего лишь мужчина или женщина, восприимчивые к влияниям настоящего черного мага на астральном плане или находящегося в контакте с ним. Такая связь становится возможной только тогда, когда много жизней проходит в эгоизме, низком желании, извращенном интеллектуальном устремлении и любви к низшему психизму, или в том случае, если человек с готовностью, без принуждения, позволяет себя поработить. Таких мужчин и женщин очень мало, так как чистейший эгоизм встречается действительно редко. Так как чистейший эгоизм встречается действительно редко. Если же он есть, то он чрезвычайно могуч, как и все однонаправленные тенденции. Ключ к требованиям более эзотерического характера дается в правиле 13. Маг должен распознать четырех. Предполагается, что он уже сформировал прекрасный характер. Он воспитал себя для служения. Его стремление истинно и непоколебимо. Он живет честной, чистой, бескорыстной жизнью. Он в какой-то мере овладел медитацией. Теперь ему предстоит тренироваться в том, что называется оккультным распознаванием. Поэтому очевидный наиболее явный смысл – это распознавание четырех эфиров. Но это, в свою очередь, зависит от понимания других смыслов и базируется на распознавании других квотернеров. Я бы хотел дать краткий перечень некоторых навыков, необходимых белому магу, и некоторых распознаваний, которые постепенно должны появиться в его сознании. Во-первых, он должен распознавать четырех составляющих «одно», в кавычках. Другими словами, первый квотернер, который он должен знать и знать хорошо, это тот, который, по сути, является он сам. Физическое тело, чувствующая эмоциональная природа, ум и душа. Душа, ум, мозг и внешний мир сил. Дух, душа и тело внутри великого целого с большой буквы. Это предполагает наличие реального духовного достижения и следственное раскрытие способности функционировать как душа. Пока этого нет, можно быть стремящимся к практике белой магии, но еще не белым магом. Во-вторых, он должен распознавать город, расположенный четвероугольником, в кавычках. Он должен понимать смысл выражения «человек-куб», и это в трех аспектах. Он сам как человеческое существо, и его собратья, связанные с ним и с целым, четвертое или человеческое царство природы, если рассматривать это царство как сущность, как организованную жизнь, функционирующую на физическом плане, наделенную душой и оживляемую духом. В-третьих, белый маг должен распознавать раскинувшийся в небе крест, на котором распят космический Христос и на котором белый маг, будучи клеткой в теле космического Христа, также распят. Выражаясь технически и астрологически, в нынешнем эоне он обязан понять сокровенный смысл Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, так как они особо могущественны в нашем мировом цикле. Следует помнить, что все здесь изложено имеет разный смысл на каждом плане и применительно каждому из семи уровней сознания, проявляющимся в этих семи областях осведомленности. Что касается читающего наши инструкции стремящегося, он должен трансцендировать четыре благородные истины, с большой буквы, узнать смысл четырех Евангелий, понять значение и цель четырех элементов земли, воды, огня и воздуха, и, говоря эзотерически, пройти как спаситель через четыре царства. Последняя фраза может быть реально понята только при четвертом посвящении. Когда он это сделает, он сможет сказать: «Желание меня не удерживает. Теперь я свободен. Я желаю всего и ничего. Я живу и умираю, я приношу себя в жертву и снова возрождаюсь. Я прихожу и ухожу по своей воле. Земля лежит у меня под ногами, и вода омывает мою форму. А огонь уничтожает то, что преграждает мне путь, и я властелин воздуха. Через весь мир форм прошли мои ноги. Все теперь существует для меня, и я служитель целого, пребываю». Изучите эти слова и отметьте, как сильно возросло ваше представление об идеальных требованиях к оснащенности белого мага. Всегда помните, что с точки зрения реальности, с большой буквы, то, что мы называем плотным физическим телом, осязаемым и объективным, всего лишь иллюзия. Древние писания напоминают нам снова и снова, что оно не принцип. Почему это так? Потому что физическое тело – это только видимость. Оно, рожденное соединением трех высших, четвертое. И видимость – это фикция, плод воображения, выдумка человеческого ума. Я говорю не иносказательно. Я лишь излагаю факт природы. Тот факт, что постепенно удостаивается пристального внимания философов обоих полушарий, как и в Солнечной системе, в макрокосме для микрокосма, так и в микрокосме всегда имеются три высших плана, которые воплощают принципы и осуществляют динамический замысел, а также образуют четыре уровня эфирного тела, как Бога, так и человека, если рассматривать их с точки зрения так называемой энергии или с физической стороны. Эти четыре плана отражаются как четыре уровня эфирного раздела на физическом плане, так, когда это касается формирования физических тел всех форм. Эти четыре эфирных уровня или эти четыре степени жизненной субстанции образуют то, что называется истинной формой всех материальных объектов или феноменов. Они откликаются на четыре высших типа духовной энергии, которые мы обычно называем божественным. Рассмотрение различных квотернеров, которые необходимо осмыслить белому магу, и качеств, которыми он должен обладать, прежде чем ему будет позволено подводить магическую работу, приводит к следующему вопросу. Имеется ли какая-нибудь базовая формула или фраза, которая управляет магической деятельностью? Этот вопрос, конечно, слишком общий и неопределенный, однако пока не возрастет включенность или способность вмещения человеческого ума по сравнению с ее сегодняшним уровнем, такие вопросы неизбежно будут возникать. Я могу дать краткий ответ, содержащий ключ ко всему этому процессу. Будучи верно понят, он обуславливает метод работы и мыслительную жизнь работника белой магии. Мой ответ таков. Потенции вызывают осаждение. В этих трех словах заключена вся история. Они подытоживают историю Творца и историю жизни и окружающих условий каждого человеческого существа. Они отвечают за все, что есть. Ими же определяется закон перевоплощения. Эти потенции активизируются могуществом мышления. Вот почему, обучая стремящихся быть творцами, рекомендуя, как им направлять и контролировать собственную судьбу, наставники расы начинают с их умственного аспекта. Они начинают с того, что будет определять потенции. Они имеют дело с тем, что создает объективную форму, обладающую необходимыми качествами, появившимися благодаря им, энергетизируемыми ими и исполняющую намерения мыслителя с большой буквы. Поэтому мыслитель – это основной фактор, и вам по мере изучения этих слов станет понятно, что происходит в сегодняшнем мире. Наша современная цивилизация, несмотря на все свои ошибки и заблуждения, нацелена на создание мыслителей, образование, книги, различного рода путешествия, открытие науки и философии и то движущее внутреннее побуждение, которое мы называем религиозным, но которое в действительности является стремлением к истине, ее ментальному подтверждению. Все эти факторы характеризуются одной целью – порождать мыслителей. Правило 13, глава 2, осаждение мысли форм. Что такое осаждение? Можно дать много определений. Большинство из них, будучи облечены в слова, теряет свой подлинный смысл. Однако некое представление о нем можно выразить в следующих словах. Осаждение – это совокупность энергий в определенном порядке выстроенных в определенную форму с целью выразить идею творческого мыслителя с большой буквы. Совокупность, наделенная качеством или характеризующаяся природой его мысли и удерживающаяся в этой конкретной форме столько, сколько его мысль остается динамичной. Эти слова представляют собой попытку описать символ из той же древней книги, или скорее компиляции, на которую мы ссылались ранее, обсуждая правило 13. Безусловно, такие сохранившиеся из далекого прошлого символы служат, если можно так выразиться, рабочими инструментами мыслителей, направляющих нашу расовую планетарную эволюцию. Этот особый смысл может быть описан следующим образом. Сияющее солнце образует фон. В самом центре солнца появляется глаз. Внизу и вправо из глаза исходит поток энергии в виде луча света. Он излучается вовне, расширяясь к краю во второй круг, и в этом круге крест, напоминающий так называемый Мальтийский крест. В центре креста другой глаз, внутри глаза священное слово. Между перекладинами креста, образуя другой крест, видна свастика. Ее перекладины выступают из-за Мальтийского креста. Внизу страницы с символом изображены четыре геометрические фигуры. О некоторых из них упоминала Елена Петровна Блаватская. Она взяла их из этого древнего рисунка. Они хорошо известны, однако редко используются эзотеристами в творческой работе. Это куб, пятиконечная звезда, шестиконечная звезда и восьмигранный алмаз, наложенные друг на друга. Они, следовательно, образуют базу символа. Законы мышления – это законы творения. И вся творческая работа происходит на эфирных уровнях, которые практически составляют вторую формулу творения. Создатель Солнечной системы сосредотачивает свое внимание на работе, исполняемой на так называемых четырех высших планах нашей системы. Три низших плана, образующих космический плотный физический план, представляют собой нечто похожее на осаждение. Они объективны, поскольку материя пространства отзывается на потенцию четырех высших эфирных вибраций или притягивается ею. Эти вибрации, в свою очередь, мотивируется или активизируется динамическим импульсом божественной мысли. Тот же процесс осуществляет и человек. Как только человек становится мыслителем и в состоянии сформулировать свою мысль, желает ее проявления и способен энергетизировать при помощи распознавания, четыре эфира плотное физическое проявление неизбежно. Он привлекает своей пранической энергией, окрашенной высоким или низким желанием, и оживотворяемой потенцией его мысли. Такое количество откликающейся материи пространства, какое нужно, чтобы дать тело его форме. Изучающим оккультизм, хорошо бы тщательно обдумать эту тему, и сделать это можно, рассмотрев ее с двух сторон. Можно прежде всего изучить объективный мир, в котором находится индивидуальный стремящийся. Ему нужно будет осмыслить тот факт, что его тело, проявление, представляет собой осаждение, что оно результат его могучей мысли и желания. а также распознавание им четырех эфиров. Ему нужно будет понять, что эта созданная им форма будет существовать столько, сколько ее скрепляет динамическое могущество его мышления. И что он рассеется, когда он, оккультно говоря, отведет свой взгляд. Он должен также усвоить, что его окружение и окружающие условия есть результат групповой работы совокупности мыслителей, группы, которой он принадлежит. Эту концепцию можно проследить, начиная с семейной группы, до группы эго, которые, будучи тесно взаимосвязаны, образуют группу на высшем уровне ментального плана, и далее до семи главных мыслителей Вселенной, владык семи лучей. Эти семеро, в свою очередь, активизируются тремя верховными магическими работниками, проявленной Троицей. А Троица в должное время будет распознана как откликающаяся на мысль единого Создателя, непроявленного Логоса, все с большой буквы. Слово «распознавание» – одно из самых важных в языке оккультизма. В нем ключ к тайне бытия. Оно связано с кармической деятельностью, и от способности распознавать зависит деятельность владык времени и пространства, с большой буквы. Это трудно прояснить в обычных терминах, но можно сказать, что задача самого Бога заключается в том, что он должен продемонстрировать тройное распознавание. Первое – распознавание прошлого, которое непременно включает распознавание той материи пространства, которая благодаря прошлой связи уже окрашена его мыслью и замыслом. Второе – распознавание четырех степеней жизней, которые опять-таки благодаря прошлой связи способны откликаться на его новую мысль в настоящем, и следовательно могут проводить его планы и работать в сотрудничестве с ним. Они подчиняют свои индивидуальные стремления единому божественному плану. Третье – распознавание задачи, существующей в его уме. Это, в свою очередь, требует однонаправленной фокусировки на конечной цели и стабильного сохранения в уме замысла. Несмотря на все перипетии творческой работы и невзирая на могущество множества божественных мыслителей, привлекаемых к нему сходством идей. Такое же распознавание, только в меньшем масштабе, определяет деятельность солнечного ангела, занятого работой воплощения и проявления на физическом плане. Ему, в свою очередь, приходится распознавать материю трех планов человеческого выражения, уже окрашенную его вибрацией благодаря прошлой связи. Ему приходится распознавать группы жизней, с которыми он был связан и с которыми он снова должен работать. Наконец, он должен на протяжении крошечного цикла воплощения устойчиво удерживать свой замысел и следить за тем, чтобы в каждой жизни этот замысел доводился до более полного проявления и завершения. Работа человеческого существа, старающегося стать творческим мыслителем, также требует аналогичных распознаваний. Его творческая работа будет успешной, если он сможет распознавать тенденцию своего ума, как она выявляется через его нынешние интересы, потому что эти интересы уходят своими корнями в прошлое. Его работа будет успешной, если он сможет распознавать вибрацию той группы жизней, в соответствии с мыслями которых должна продвигаться его творческая работа. Так как, в отличие от божества Солнечной системы, он не в состоянии работать один. Да и кто может сказать, более ли свободно от космических групповых влияний наше божество в тех больших сферах существования, в которых оно играет свою роль, чем свободен человеческий индивидуум от воздействия импульсов своего окружения? Также человек должен сначала распознавать смысл, замысел, ради которого он считает нужным выстроить мыслеформу. И должен удерживать этот замысел устойчиво и не ослабляя внимания в течение всего периода объективности. Мы называем это однонаправленным вниманием. И такая творческая работа является одной из пока не распознанных целей медитативного процесса. До сих пор акцент делался на достижении сфокусированного внимания и, после того, как оно достигнуто, на необходимости вступать в контакт с душой, духовным мыслителем. Однако будущие десятилетия засвидетельствуют появление техники созидания. Когда душа, ум и мозг объединятся, и наработается легкость такого объединения, будут даны дальнейшие инструкции в творческом искусстве. Медитация – это первый базовый урок, который дается, когда человек становится способен функционировать на ментальном плане. Каждая жизнь видит первоначальный замысел все яснее, и время – это буквально длина мысли. Повторяю, время – это буквально длина мысли. Та же базовая истина лежит в основе творения всех форм на физическом плане. Идет ли речь о мыслеформе, воплощающей настойчивое человеческое желание эгоистического обладания, или о мыслеформе того, что мы называем группой или организацией, и которая оживотворяется бескорыстной целью и воплощает способ помощи человечеству со стороны какого-нибудь ученика. Стремление оказать помощь лежит в основе групповой работы, если рассматривать группу как сущность. Если группа может оценить могущество этого факта и распознать свою благоприятную возможность, она с помощью однонаправленного стремления к цели и сфокусированного внимания на духовной задаче действительно может посвятить себя делу служения. Я призываю всех читающих эти строки переориентироваться и распознать имеющуюся у них благоприятную возможность объединить свои усилия на пользу мира. Учитель учителей сказал: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Произнесенные им слова излагают принцип, лежащий в основе всей творческой работы. И мы можем связать идею, которую он облек в слова, с символом, описанным ранее в данном трактате. Сила, свет, жизненность и проявление. Такова верная последовательность. Поэтому понятно, почему проявленная единица, человек, призывается быть активным в своих поисках и культивировать устремленность. Когда его устремленность становится достаточно сильной, он призывается научиться устойчиво удерживать свой ум в свете. Когда он научится делать это, он обретает силу и то чистое око, которое раскрывает славу внутренней божественности. Однако, пока он не прошел этот процесс развития, ему нельзя доверить силу. Процедура следующая. Индивидуальный стремящийся начинает в какой-то мере проявлять замысел души в своей жизни на физическом плане. Он преобразует желание в устремление. И такое устремление жизненно важно и правильно. Он постигает значение света. Когда он овладевает техникой медитации, а этим занимаются определенные существующие школы, он может продолжать овладевать силой, так как научился функционировать как божественный мыслитель. Он теперь сотрудник, соприкасающийся с божественным замыслом. Однако, как известно всем учащимся, число препятствиям – легион. Препятствия и помехи имеются в большом количестве. Чистота замысла может иногда достигаться в высокие моменты, но она не присутствует постоянно. Есть препятствия, обусловленные физической природой, наследственностью, окружением, характером, временем и обстоятельствами, мировой, а также индивидуальной кармой. Что ж тогда делать? Могу сказать только одно, а именно – упорно стоять на своем. Неудача никогда не означает, что успех недостижим. Трудности развивают силу души. Секрет успеха всегда в том, чтобы стоять твердо и быть безличностным. Второе требование – отстраненность. Работник белой магии должен, насколько способен, оставаться свободным от отождествления с тем, что он создал или пытался создать. Задача стремящихся заключается в том, чтобы культивировать позицию безмолвного наблюдателя. Хотелось бы подчеркнуть слово «безмолвного». Много настоящей магической работы прошло впустую из-за неумения работника и строителя в материи молчать необдуманной речью и излишней болтовнёй. Он убивает то, что пытается создать. Дитя его мысли мертворожденное. Все работающие в поле мира должны осознать необходимость безмолвной отстраненности, и работа, стоящая перед читающим данные инструкции, заключается в культивировании отстраненности. Это ментальная отстраненность, позволяющая мыслителю всегда пребывать в высоком тайном месте, что без этого мест центра мира и покоя спокойно и эффективно проводить выбранную для себя работу. Он работает в мире людей. Он любит, поддерживает и служит. Он не обращает внимания на свои личностные симпатии и антипатии, свои предубеждения и привязанности. Он стоит, как скала силы. Он подобен сильной руке, помогающей в темноте всем, кому она прикасается. Культивирование личностной отстраненности и одновременно духовной преданности подрубает самые корни человеческой жизни, но воздает тысячекратно за все, что отсечено. Многое написано по поводу привязанностей и необходимости развивать отстраненность. Могу ли я попросить учащихся, ввиду нынешней неотложной необходимости, перестать читать и размышлять о ней, а начать ее практиковать и демонстрировать? Третье требование – отсутствие критицизма. Что можно о нем сказать? Почему оно считается столь существенным? Потому что критицизм, анализ и вытекающий из него обособление – это характерная черта ментальных типов людей, а также всех координированных личностей. Потому что критицизм – это мощный рычаг для активизации ментальной и эмоциональной субстанции и тем самым сильного воздействия на мозговые клетки, которые выливаются в слова. Потому что внезапный всплеск критической мысли способен гальванизировать и вызвать могучую координацию всей личности, но не ту, которая требуется, и, возможно, с катастрофическими последствиями. Потому что критицизм, будучи способностью низшего ума, может уязвлять и ранить, а никто не способен продвигаться по пути, пока способен наносить раны и намеренно причинять боль. Потому что работе белой магии и воплощению иерархического замысла препятствуют разногласия, возникающие между неопытными работниками. Неотложность нынешней благоприятной возможности не оставляет времени для взаимного критицизма. Работники мешают друг другу и мешают работе. В настоящее время мной движет чувство безотлагательности. Я призываю всех читающих эти инструкции забыть о своих симпатиях и антипатиях и не обращать внимания на личностные разногласия, которые неизбежно существуют у них, как и у всех, работающих на физическом плане, как личности. Я призываю работников помнить, что мы живем в день благоприятной возможности и что у нее есть свой срок. Нынешняя благоприятная возможность не будет длиться вечно. Мелочность человеческих трений, неспособность понимать друг друга, мелкие проступки, уходящие своими корнями в личность, и к тому же эфемерные амбиции и иллюзии, все должно уйти. Если работники будут практиковать отстраненность, зная, что закон действует и замыслы Бога должны прийти к конечному завершению, если они научатся никогда не критиковать ни мыслью, ни словом, то спасение мира будет происходить быстро и будет возвещен новый век любви и просветленности.
Ты?
Да.